Бывало ли с вами такое, что вы кому-то что-то подарили, а потом узнали, что вашим подарком так никогда и не воспользовались? Когда-то, когда я был очень занят делами, друг подарил мне картину. Я не смог определить должного места для этого произведения искусства и засунул ее в кладовку, чтобы на досуге уделить ей внимание. Конечно, я о ней забыл. Год спустя мой друг снова был у меня в гостях. Он огляделся по сторонам и спросил: «Так тебе понравилась картина, которую я подарил тебе в прошлом году?» Я покраснел и спросил его, какую картину он имеет в виду. Он посмотрел на меня, не веря своим ушам, и сказал: «Ты уже ответил на мой вопрос. Если бы она тебе понравилась, ты бы ее повесил». Так же обстоит дело и с богословием. Мы, христиане, считаем, что получили в дар от Бога его откровение. И насколько мы им пользуемся, настолько мы его и ценим. Это третий урок нашего курса. Мы назвали его «Значимость откровения». Мы обсудим, как, полагаясь на откровение, формировать свою богословскую позицию. Этот урок состоит из трех частей. Сначала мы поговорим о том, где найти откровение, и как на этот вопрос отвечает Писание. Затем мы рассмотрим ряд моментов, связанных с пониманием Божьего откровения. И, наконец, мы увидим, как вырабатывается убежденность в истинности тех выводов, которым приводит нас Божье откровение. Где мы можем найти откровение? В течение вот уже 2000 лет христианские богословы, за редким исключением, единодушны в том, что божественное откровение должно иметь определяющее значение для христианского богословия. Идея, что Бог явил нам себя и свою волю, раскрывается уже на первых страницах Писания. Об этом говорят верные свидетели Ветхого Завета, Иисус и авторы Нового Завета. Однако мало просто знать, что мы имеем от Бога столь драгоценный дар. Нужно знать, где его найти. Для этого нам необходимо исследовать такие понятия, как общее и особое откровение, а также зависимость между этими двумя формами откровения. Один из основных способов, какими Бог явил себя человеку, часто называют общим откровением. Когда мы используем это выражение, мы имеем в виду, что Бог открыл себя через творение вообще всем людям без исключения. Иногда это называется также естественным откровением, так как оно дано нам через естественный мир природы. Библия говорит об общем откровении в целом ряде отрывков. В частности, это Псалом 18, стихи 2-7, Книга Деяний, глава 14, стихи 15-17, и глава 17, стихи 26-27. Но, вероятно, наиболее полно идея общего откровения объясняется в знакомой первой главе послания к римлянам, стихи 18-32. Чтобы исследовать это библейское учение, нам необходимо рассмотреть такие вопросы, как средства общего откровения и содержание общего откровения. Во-первых, Писание учит, что средством общего откровения является каждый аспект творения. Все, созданное Богом, являет нам Его. Вот как говорит об этом Павел: «Открывается гнев Божий с неба. Бог явил им. От создания мира через рассматривание творений видимы». Римлянам 1 глава 18-20. То есть, Бог открывает нам себя через творение. Мы видим его через рассматривание творений. Откровение в огромных галактиках космоса и в микроскопическом мире клетки. Материальный и духовный аспекты творения, наше собственное существование, все служит средством Божьего откровения. К сожалению, христиане часто понимают слова из послания к римлянам так, словно они относятся исключительно к миру природы. Да, леса, озера, деревья, горы, пустыни заставляют нас задуматься о Боге, но мы часто не осознаем, что сама человеческая цивилизация, достижения техники и культуры также являют нам Бога. Павел говорит здесь не только о первозданной природе, но обо всем окружающем мире, таком, каким он стал сейчас под влиянием человека. Что касается тех извращений, которые несет в мир греховная человеческая культура, то люди видят их и осознают волю Божью. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Римлянам 1:32. То есть достижение техники, науки, архитектуры, политики, жизни семьи, медицины, музыки и прочие бесчисленные результаты человеческой культуры также служат средствами Божьего общего откровения. Мы бессильны укрыться от него. Оно окружает нас повсеместно. Во-вторых, нужно отметить, что здесь Павел затрагивает и вопрос содержания общего откровения. С одной стороны, Павел не очень конкретен, и отсутствие конкретности является, скорее всего, результатом того, что в разное время и в разных местах люди могут столкнуться с разными аспектами общего откровения. С другой стороны, он вполне ясен в том, что общее откровение открывает людям, во-первых, свойства Бога, и, во-вторых, нравственную ответственность человека. С одной стороны, в творении открыты невидимая его, вечная сила его и божество. Речь идет о тех свойствах, которые мы видим не непосредственно, а опосредованно, через Божье творение. Какие-то из свойств Бога известны всем людям, потому что Бог явил им в общем откровении. Римлянам 1:19. Например, красота творения говорит о красоте Божьей. Обеспечение всех нужд человека в природе – о Божьей доброте. Размеры мироздания – о Божьем величии. Сложность творения – о Божьей мудрости. Сила природы – о Божьей силе. С другой стороны, общее откровение показывает нам не только невидимое свойство Бога, но и нашу нравственную ответственность перед Ним. Прочитаем еще раз. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Римлянам 1:32. Таким образом, о нашей нравственной ответственности перед Богом говорят различные элементы творения. Например, биологические различия между мужчиной и женщиной подчеркивают правильность гетеросексуальности. Зависимость детей от родителей говорит как о долге родителей заботиться о детях, так и об обязанности детей почитать родителей. Страдания человека от голода и войн показывают нам долг милосердия. Повсюду мы видим, что творение призывает нас согласовывать свою жизнь с Божьими нравственными нормами, которые открыты нам в творении и посредством творения. Исследовав учение об общем откровении, обратимся ко второй его форме – откровению особому. Оно называется особым, потому что оно дано не везде всем людям, а некоторым людям особо. На протяжении человеческой истории особое откровение принимало различные формы, но, по мнению христиан, Бог открыл себя наиболее ясно и полно в Своем Сыне, Иисусе Христе. Христианское понимание особого откровения лаконично выражено в послании к евреям, глава 1, стихи 1-3. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей сияние славы и образ ипостаси Его». До прихода Христа Бог открывал Себя и Свою волю различными особыми способами. Он обращался непосредственно к людям, посылал им сверхъестественные сны и видения, говорил через пророков, священников, царей и мудрецов. Но никакие из этих откровений не идут в сравнение с полнотой и славой откровения во Христе, Сыне Божием. Жизнь Иисуса и Его учение – особое откровение. Поэтому правильно будет сказать, что основа христианского богословия – это Божье откровение во Христе. С этим выводом о главенстве Христа как Божьего откровения связан целый ряд важных положений. Важнейшим для нас и нашего исследования является положение о Писании как Божьем откровении. Всем, кто слышал об Иисусе или вообще о палестинских раввинах первого века, известно, что Иисус говорил о Писании Ветхого Завета как о Божьем особом откровении. Он никогда не подвергал сомнению его истинность. Он безоговорочно подчинялся ему и призывал всякого к тому же. Его пример учит нас полагаться на книги Писания от Бытия до Малахии как на путеводитель во всем, что мы думаем, делаем и чувствуем. Кроме того, Иисус, наш величайший учитель, особо назначил своих учеников, апостолов, записать авторитетное откровение для церкви. И это непогрешимое откровение содержится в Писании Нового Завета. Таким образом, всякий, для кого высшим откровением Божьим является Христос, призван следовать Его примеру, подчинившись Его учению, принимая Ветхий и Новый Завет как Божье особое откровение для Его народа во все времена. Таким образом, в наше время можно найти откровение в Творении и в Писании. Посмотрим, насколько общее и особое откровение взаимосвязаны. Мы убедимся, что нельзя пренебрегать ни одной из форм откровения. Мы увидим, что эти две формы пересекаются и что они обе необходимы. Итак, мы говорим отдельно об общем и особом откровении, но нам необходимо осознавать, что они в значительной степени перекрывают друг друга. Здесь нам необходимо уделить внимание их содержанию. С одной стороны, особое откровение Писания затрагивает множество вещей, от чрезвычайных до обычных. Некоторые отрывки Библии настолько чрезвычайны, что написание их на основе человеческого опыта или наблюдений, даже при водительстве свыше, просто не представляется возможным. Эти отрывки Писания, эзотерические, были даны чрезвычайными, сверхъестественными способами. Пожалуй, самые известные примеры такого материала – это отрывки из книг Даниила, Иоиля и Откровения Иоанна Богослова. Писавшие получили сведения посредством видений и других сверхъестественных откровений, ниспосланных им лично. Такие отрывки мы можем назвать очень особым откровением. Также существует область промежуточная, где смешано эзотерическое и данное духом более обычными средствами. Таковы, например, исторические книги царств и Евангелие от Луки. Авторы этих книг прямо говорят, что получили информацию из обычных источников, например, из царских летописей Израиля и Иудеи, книги царств, или у очевидцев жизни Христа, Евангелие от Луки. Дух Божий направлял писателей, давая им особое сверхъестественное видение. Отсюда точность свидетельств, правильность истолкования и проницательность. Далее. Большие разделы Писания содержат обычные, но богодухновенные сведения. Дух Святой вел писателей к правильным выводам о событиях обычных. Например, мудрец говорит: «Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою». Притчи 30:25. Эта информация богодухновенная и истинная, но источник ее не эзотерическое видение, а наблюдение за природой. Таким образом, особое откровение содержит и очевидное для любого человека сведения, которое мы обычно относим к общему откровению. Такие отрывки из Библии мы можем назвать всеобщим особым откровением. Содержание общего откровения, как и содержание особого откровения, также разнообразно. С одной стороны, общее откровение содержит самые обычные сведения известное, пожалуй, всякому способному мыслить человеку, когда-либо жившему на земле. Все знают, что мир огромен, что над ним находится небо. У большинства людей время от времени пробуждается совесть. Такие универсальные явления всегда открывали человеку Бога и его волю. Мы можем назвать их очень общим откровением. Существует средняя область общего откровения, где смешано обычное и чрезвычайное. Это опыт природных явлений, переживаемые определенными людьми в определенное время. Например, ураганы – это проявление Божьей силы. Но многие люди никогда не видели урагана. Гималаи – свидетельство Божьего величия. Но большинство людей никогда не увидят Гималаев воочию. Мы во многом ограничены и не можем получать все общее откровение все время. Существует крайняя область общего откровения, содержащая чрезвычайные элементы. Сюда относится то, что люди лично и непосредственно постигают из опыта, в том числе религиозного, какие-то из открытых Богом общих истин. Подобное мы часто относим к особому откровению. Например, многие нехристианские религии утверждают, что не существует богов, кроме одного. Многие религии проводят различия между обычным и священным, подобно христианскому пониманию. Большинство религий осуждает убийство. Многие религии выступают за справедливое общество. В древних религиях было поразительно много библейских элементов. Современные миссионеры обнаруживают сходство религиозных представлений изолированных народов с христианством. Мы можем назвать это обособленным общим откровением. Таким образом, рассуждая о значимости особого и общего откровения в теологии, мы должны помнить то, что часто забывают. С одной стороны, Писание содержит много материала, совершенно не эзотерического и доступного из других источников. Слово Божье учит и обычным понятиям, доступным также и в общем откровении. Поэтому Библия – авторитет для нас не только в вопросах религии и нравственности, но и в вопросах истории и науки. С другой стороны, общее откровение учит нас многому такому, чего мы ожидаем только от Писания. Мы еще убедимся в том, что многие библейские богословские истины нам открывает и общее откровение. Поэтому следует искать и в общем откровении божественного водительства даже в вопросах, касающихся веры. Итак, убедившись в том, что общее и особое откровение предоставляет достаточно материала для богословских размышлений, зададим себе вопрос. Почему богословию необходимы обе формы откровения? И каков вклад каждой из них? С одной стороны, особое откровение необходимо, поскольку в целом ряде аспектов оно превосходит общее. Особое откровение раскрывает, уточняет и разъясняет свойства Бога и его волю глубже и шире, чем общее. Как считают многие современные богословы, еще в состоянии невинности Адам и Ева получали общее и особое откровение Бога. Поскольку они тогда были безгрешны, мы можем быть уверены в том, что, созерцая мироздание, они много узнавали о Боге и его воле. Но даже до грехопадения богословие не могло строиться на одном лишь исследовании природы, без водительства особого откровения. Бог дал Адаму и конкретные указания, в частности, о дереве познания добра и зла, о возделывании сада и пребывании в его пределах, размножении и владычестве над землей. Когда же в мир вошел грех, в центр особого откровения был поставлен Божий замысел искупления. Общее откровение показывает, что мы подлежим Божьему осуждению, и только особое откровение являет нам спасение во Христе. После грехопадения существует особая необходимость в том, чтобы так называемое естественное богословие, строящееся на общем откровении, направлялось особым откровением. Без него мы бессильны верно использовать то, что Бог открывает нам через творение. Помня о необходимости Писания, не станем забывать и о необходимости общего откровения. А почему для формирования богословия недостаточно одной Библии? Чего мы не найдем в Писании из того, что предлагает нам общее откровение? Как это ни странно, общее откровение необходимо по тем же причинам, по которым необходимо особое. Божье откровение посредством творения уточняет, разъясняет и открывает свойства Бога и Его волю глубже и шире, чем это делает Писание. Итак, нельзя исследовать природу или общее откровение без руководства Писания. И в то же время нельзя забывать о том, что Писание затрагивает ограниченное количество вопросов, значительно меньшее по сравнению с объемом общего откровения. Общее откровение служит контекстом, необходимым, чтобы особое откровение могло говорить. Таким образом, общее и особое откровение также представляют собой систему множественных взаимодействий. О роли общего откровения можно сказать так. С одной стороны, то, что мы узнаем из общего откровения, дает нам возможность понять особое откровение. Чтобы получить доступ к откровению Писания, человек должен уметь читать, во всяком случае, до какой-то степени понимать язык. С этим согласятся все. Однако многие ли научились читать или понимать язык, сидя над текстом Библии, без другой помощи? Скорее всего, никто. Большинство из нас научились говорить от родителей или учителей с помощью различных предметов и действий, относящихся к творению. Позже, при помощи этих же средств, мы научились читать. Мы смогли приблизиться к библейскому откровению, лишь основываясь на том, чему научились из общего откровения. Кстати, говоря о Библии, мы зависим от общего откровения значительно больше. У нас вообще не было бы Библии, если бы люди не научились ее переводить, набирать и печатать. В основе этих умений человека лежит общее откровение. Таким образом, общее откровение заслуживает нашего внимания, поскольку наделяет нас способностью и возможностью исследовать особое откровение. С другой стороны, общее откровение необходимо и для успешного применения Библии. Библия затрагивает многие вопросы и открывает непогрешимые принципы, которым необходимо следовать. Но чтобы применить эти принципы, нам необходимо что-то знать о мироздании, где мы собираемся их применять. Библия учит, что муж должен любить жену, но чтобы следовать этому библейскому принципу, нужно кое-что знать из общего откровения. Что такое муж? Что такое жена? Как именно проявлять любовь к своей жене в ее конкретной ситуации? В этом смысле сознательное следование библейским принципам всегда зависит от общего откровения. Итак, Бог являет себя нам в общем и особом откровении, и мы находим Его откровение в творении и в Писании. Ни одна из форм откровения не самодостаточна. Бог задумал их таким образом, чтобы мы, формируя богословскую позицию, твердо держались обеих. Разобравшись в том, что христиане должны видеть Бога в Его особом и общем откровении, мы можем перейти к следующей теме. Как нам вырабатывать богословие на основе откровения? Здесь нужно отметить важную деталь. Если кто-то получает подарок, это вовсе не означает, что он будет им правильно пользоваться. Также и с богословием. Бог дал нам свое откровение, но правильно ли мы используем его дар, это совершенно другой вопрос. Первая глава послания к римлянам учит, что Бог явил себя в творении достаточно ясно, чтобы все люди знали, что Он достоин поклонения, и что все мы, противящиеся Ему, подлежим Его суду. Понять же из общего и особого откровения нечто большее, чем эта элементарная истина, сложнее, и для этого требуется некоторое размышление. Чтобы разобраться, как на основе откровения формируется богословие, нам необходимо ответить на три вопроса. Во-первых, как действует грех? Во-вторых, как просвещает Святой Дух? И в-третьих, как все это в результате влияет на богословие? Прежде всего посмотрим, как грех мешает нам вывести богословие из Божьего откровения. Как это ни грустно, следует признать, что грех настолько сильно повлиял на человека, что если бы Бог не ограничивал его воздействие на нас, мы категорически отвергли бы его откровение. Любая попытка это откровение увидеть и разобраться в нем была бы обречена на неудачу. В богословии эта проблема называется наотическим следствием греха, от греческого «ноос» – разум, мышление. Чтобы разобраться в наотическом действии греха, посмотрим прежде, как грех ослепляет нас по отношению к общему и особому откровению. Хотя каждому человеку что-то известно из общего откровения, грех побуждает нас подавлять многое из того, что нам известно, и не видеть многое из того, что показывает общее откровение. Павел говорит, что грешные язычники, которым из общего откровения известна истина, подавляют истину неправдою. Римлянам 1:18. Иными словами, грех заставляет нас подавлять истину, открытую нам через творение. Мы отвергаем и отрицаем общее откровение. Павел говорит также, что поскольку неверующие нарушают принципы нравственности, открытые природой, Бог предает их в похотях сердец их нечистоте, постыдным страстям и превратному уму. Стихи 24, 26 и 28. Греховные похоти и порок управляют нашими сердцами и искажают наше видение. Дело не в том, что мы не способны видеть истину общего откровения. Мы ее видим. Дело в том, что лишенные Божьей благодати, мы искажаем факты общего откровения, подгоняя их под свои нечистые желания. Истину мы называем ложью, а ложь истиной. Мы называем добро злом, а зло добром. Мы увидели, что грех лишает нас способности правильно использовать общее откровение. Теперь поговорим об особом откровении. Как грех влияет на нас в отношении особого откровения? Прежде всего, Божьего откровения в Писании. Библия говорит, что, будучи лишены благодати Божьей, люди противятся учению Писания. Иисус порицал фарисеев за то, что они искажали смысл Ветхого Завета. Иоанн 5:39-40. Об этом же говорит Петр, отмечая, что люди извращают послание Павла, как и прочее Писание. 2 Петра 3:15-16. Без Божьей благодати грешный человек неправильно истолковывает и неправильно применяет Писание. Неверное толкование Писания под воздействием греха – проблема не только неверующих, но и верующих. Например, разве европейские и американские богословы не считали в XVIII и XIX веках, что Писание одобряет работорговлю? Как такое было возможно? Как христиане могли настолько неправильно толковать Писание? Ответ состоит в том, что грех стал помехой в понимании Библии даже для нас. Можно нисколько не сомневаться, что каждый из нас, независимо от мощи интеллекта и глубины знания Библии, извращает и искажает особое откровение. И чем лучше мы осознаем свою ограниченность и необъективность в этом плане, тем лучше мы сможем предупреждать подобные искажения. Однако, все мы умрем, так и не осознав некоторых своих ошибок в толковании Библии. Наотическое следствие греха служит объяснением многих проблем, с которыми мы сталкиваемся при попытках вывести из Божьего откровения богословские истины. Писание и творение являют нам Бога и Его волю, но мы, толкователи Божьего откровения, являемся грешниками. Мы не всегда понимаем, что открыто нам в творении и Писании. Это огорчает, но такова реальность падшего мира. Мы видим, насколько сильно грех мешает нам правильно обращаться с общим и особым откровением. Давайте же возложим свои надежды на просвещение Святого Духа к пониманию Божьего откровения. Слишком часто христиане не осознают, насколько истинность богословских выводов из Откровения зависит от служения Святого Духа лично нам. Слишком часто мы полагаемся на свои естественные способности. В духе декартовского модернизма мы полагаем, что можно построить правильное богословие, если только подойти к Божьему откровению рационально и методично. В действительности же наша рациональность неотделима от падшего состояния мира, где грех воздействует на разум, в том числе на способность логически мыслить и анализировать факты общего и особого откровения, чтобы формулировать богословские выводы. Только просвещение от Духа Божия наделяет наши слепые глаза способностью видеть. Давайте рассмотрим, как Дух Святой открывает нам видение особого откровения. Протестантское богословие традиционно называет даваемую Духом способность понимать особое откровение просвещением. Дух Святой действует внутри нас, обновляя наш ум, чтобы мы могли уразуметь, принять и применить Слово Божье. «Я молюсь, — говорит Павел, — чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Ефесянам 1:17-18. Важно осознавать, что просвещение Духа Святого к познанию особого откровения действует на многих уровнях. С одной стороны, и Писание говорит об этом ясно, Дух действует вне связи с искуплением, так что даже не христианам понятны некоторые аспекты особого откровения. Например, Дух Божий сошел на языческого прорицателя Валаама, дав ему верное видение. Числа 24:2. Первосвященник Каиафа, которому принадлежала важная роль в распятии Христа, предсказал его смерть. Иоанн глава 11. Фарисеи поняли, что притча о злых виноградарях относится к ним, но откликом их стало не покаяние, а заговор убить Иисуса. 21 глава Матфея. Автор послания к евреям говорит о просвещении духом людей, чье спасение сомнительно. Евреям 6:4. Мы называем это общим действием духа в рамках общей благодати. Это один из многих видов действия Святого Духа в неспасенном мире. Благодаря ему даже неверующие могут понимать и преподавать богословие, которое не противоречит Библии. Хотя они не искуплены, это результат действия в них Святого Духа. Важно в то же время помнить, что храм Духа Святого – это Церковь. Она – место Его особого присутствия и служения в мире. Искупленному народу Божьему Он дает спасительное знание Слова Божьего. Естественно предположить, что просвещающее действие его среди верующих шире, чем среди неверующих. И естественно ожидать, что верующие богословы познают от Духа больше, чем неверующие. Ключевое значение просвещения от Духа к разумению особого откровения следующее. Поскольку просвещение дается одним лишь Духом, всякий богослов-христианин должен осознанно и искренне посвятить себя следованию Духу. Христианское богословие – не рационалистическое усилие, предпринимаемое самостоятельно. Если мы намерены строить на особом откровении истинное богословие, нам необходимо личное общение с Духом и освященная восприимчивость к Его действию в нас. Мы можем надеяться на достоверность своих богословских выводов лишь тогда, когда с открытым сердцем вручаем себя водительству Духа Благодати. Теперь мы будем говорить о просвещении Духом и общем откровении. Большинству христиан хорошо знакома мысль, что для правильного понимания и применения Писания необходимо просвещение Духом. Но мы должны сознавать и то, что способность правильно обращаться и с общим откровением дает Святой Дух. Эта истина преподносится в Писании разными способами. Один из важнейших способов – это учение о мудрости. В Библии мудрость – это данное Богом правильное понимание того, что в основном относится к общему откровению. Откуда приходит мудрость? Мудрости учит Дух Божий. Языческий царь Валтасар признает, что мудрость Даниила – имеет божественное происхождение. Даниил 5.14. Книга Притч говорит, что вся мудрость от Бога. Притчи 2.6. Веселиил и Аголиав были искусны в своих ремеслах, потому что были исполнены Святым Духом. Исход 31.3. Эти и другие подобные отрывки учат нас, что просвещение Духа Святого – необходимо не только для особого, но и для общего откровения. Вот что говорит Жан Кальвин о действии Духа Святого в людях, совершающих различные открытия. Когда мы видим, что в книгах языческих писателей изливается восхитительный свет истины, мы должны признать, что природа человека, хотя она и утратила свою целостность и глубоко развращена, по-прежнему украшена многочисленными Божьими дарами. Если единственным источником истины мы считаем Дух Божий, то не станем презирать истину, где бы она ни проявлялась, если только не хотим оскорбить Духа. Поэтому, если Господь пожелал, чтобы нечестивые и неверные помогли нам овладеть физикой, диалектикой, математикой и другими дисциплинами, мы обязаны этим воспользоваться. Наставление в христианской вере, книга 2, глава 2, 15-16. Как говорит здесь Кальвин, Дух Божий – единственный источник истины, учит истинам общего откровения и верующих, и неверующих. По этой причине пытаться строить христианское богословие силой плоти, даже в вопросах общего откровения, так же глупо, как надеяться на спасение силой плоти. Все это говорит нам, что правильные богословские выводы из Божьего откровения не выводятся сами по себе и не достигаются нашими собственными силами. Формирование богословской позиции на основе откровения – это особый, смиряющий нас духовный опыт, когда мы постоянно наталкиваемся на пределы наших человеческих возможностей и обновляем наше упование на Духа Божьего. Как же влияет такое противостояние между грехом и Духом Святым на процесс формирования богословской позиции? Нередко конфликт между грехом и Духом создает ситуации, где данные особого и общего откровения кажутся несовместимыми. В занятиях богословием нет ничего сложного до тех пор, пока наши убеждения, выведенные из Писания, согласуются с нашим пониманием общего откровения. Например, нетрудно признавать Библию надежным историческим источником, если научные данные ей не противоречат. Нетрудно считать воровство грехом, когда проблемы, причиняемые им, известны всем. Но скажем честно, часто мы читаем в Библии одно, а в окружающем мире видим совсем противоположное. Жизненный опыт учит нас одному, а потом мы узнаем, что Библия учит совсем другому. Мы убедились, что христиане должны делать свои богословские выводы на основе и общего, и особого откровения. Нельзя решать возникающие проблемы, отказываясь от особого или от общего откровения. Как же относиться к кажущимся противоречиям между двумя источниками откровения? Что делать, если сказанное в Библии представляется несовместимым с данными науки или повседневным опытом? Во-первых, в таких ситуациях нам необходима твердая уверенность в том, что в действительности общее и особое откровение никогда друг другу не противоречат. В общем и в особом откровении к нам обращается тот же Бог, Бог, который говорит только истину, потому что не может лгать. Более того, мы должны понимать, что Богу нетрудно совместить то, что открыто в творении и в Писании. Какими бы несовместимыми ни казались нам данные из двух источников откровения, мы знаем, что на самом деле и те, и другие истинны и непротиворечивы. Во-вторых, нельзя забывать, что когда мы говорим о нашем знании особого и общего откровения, речь идет не о самом откровении, а о нашем понимании его, понимании всегда далеком от совершенства. Общее и особое откровение никогда не противоречат друг другу, потому что они от Бога. Противоречия возможны в нашем понимании, потому что оно от нас. Таким образом, когда мы сталкиваемся со случаями кажущегося несогласия между особым и общим откровением, нужно подходить следующим образом. Во-первых, всегда существует вероятность того, что мы неправильно истолковали особое откровение, и значит, нам необходимо поменять свое толкование Библии, не отказываясь от нее самой. Например, в течение многих столетий Церковь считала, что Библия учит, что Земля плоская. Сейчас же, в свете убедительных данных общего откровения, мы вносим поправку в толкование Писания. Во-вторых, причиной противоречия может быть ошибочное понимание общего откровения. Часто на основе своего опыта мы делаем выводы, которые должны быть исправлены Писанием. В-третьих, возможно, мы неверно истолковали и общее, и особое откровение. Наш жизненный опыт может противоречить библейскому учению, потому что мы неправильно поняли и Библию, и свой опыт. В-четвертых, возможно, мы имеем дело с тайной, которая превосходит наше разумение. Например, наш жизненный опыт никак не предполагает возможности бытия трех личностей в одной сущности. Однако такое утверждает Библия. Как же примирить эти две точки зрения? Их примирить невозможно. Учение о Троице – это тайна, для нашего ума непостижимая. Конечно, не всегда можно определить, с какой из четырех проблем мы имеем дело. Поэтому часто мы должны действовать в зависимости от того, где находится бремя доказательства. Чему мы доверяем больше – своему толкованию Писания или своему толкованию общего откровения? Среди христиан здесь нет единодушия. Либеральные христиане более склонны подчинить толкование Библии своему пониманию общего откровения. У более консервативных христиан в случае противоречия перевешивает особое откровение. Эта вторая позиция мудрее. Если нет неопровержимых доказательств истинности нашего понимания общего откровения, необходимо следовать тому, чему, по нашему разумению, учит Библия. Иисус и его апостолы подчеркивали, что путеводитель по жизни – это Писание. Поэтому, когда нам видится противоречие, следует подчиниться Писанию. Как говорит Павел, «Все Писание богодухновенно и полезно, да будет совершен Божий человек». 2 Тимофею 3:16-17. В то же время, христианин не должен забывать, что поскольку наше понимание Писания искажено грехом, есть необходимость снова и снова возвращаться к уже пройденному. Верные христиане всегда подчиняли свои суждения тому, чему учит Библия, хотя наше толкование библейского учения и нуждается в последующей корректировке. Мудрость и смирение требуют строить богословские выводы на том, чему, по нашему искреннему убеждению, учит Библия. Ситуация представляется достаточно сложной. Существует конфликт между влиянием греха и Святого Духа. Возникает вопрос, возможно ли при таких обстоятельствах убежденность в своей богословской позиции? Среди евангельских христиан популярен лозунг, который звучит примерно так. «Так говорит Бог. Я в это верю. Вопрос исчерпан». И это правильно. Именно это мы говорили на всем протяжении этого занятия. Если Бог что-то открывает нам, мы должны этому верить. Вот так. Но этот лозунг не учитывает одного. То, что Бог открывает нам, мы не всегда понимаем правильно. Если мы думаем, что Бог что-то сказал, это еще не значит, что Он действительно сказал это. Как же добиться убежденности в том, что мы правильно поняли сказанное Богом, чтобы можно было с уверенностью сказать: «Так говорит Бог, вопрос исчерпан»? Здесь, в связи с проблемой убежденности в своей позиции, необходимо уделить внимание трем соображениям. Первое. Существует как бинарная, так и аналоговая модель. Второе. Формирование убежденности невозможно без подчинения. И третье. Необходимо правильное расположение наших богословских выводов. Давайте проанализируем идею, что убежденность в богословских выводах может иметь аналоговое, а не бинарное качество. Прибегнем к простой иллюстрации. Существует два вида выключателей. Первый тип – включено-выключено. Это бинарный тип выключателя. Он или включен, или выключен. Так многие евангельские христиане представляют себе свои богословские убеждения. Они просто делят все на вещи, которые они знают, и вещи, которых они не знают. Я верю, что Иисус – Сын Божий. Я верю, что Бог триедин. Такие утверждения – это примеры твердых убеждений. Существует и много такого, что христиане относят к непознаваемому или неизвестному. Я не знаю, как Бог допускает зло. Я не знаю, когда будет второе пришествие. Эти утверждения – примеры того, когда мы не знаем, как правильно думать, когда мы не имеем определенной точки зрения. Такой бинарный подход вполне оправдан во многих случаях. Этим мы как бы говорим: что-то я знаю, а чего-то не знаю. Но когда мы посмотрим на то, что мы как христиане знаем, мы увидим, что дело обстоит значительно сложнее, чем нам его представляет бинарная модель. Нам известен и другой тип выключателей. Такие выключатели регулируют яркость света плавно. Это пример аналоговой модели. Свет не просто включен или выключен. Напряжение регулируется постепенно. В крайних положениях свет или совсем выключен, или полностью включен. Но между этими крайними положениями существует бесконечное число промежуточных положений, когда свет горит ярче или слабее. Этот пример – иллюстрация к вопросу об уверенности в различных богословских постулатах. Дело не просто в том, что в каких-то положениях мы непоколебимо уверены, а в чем-то совсем не уверены. Но существует множество вещей, в которых мы убеждены в большей или меньшей степени. Задумаемся, как мы относимся к вещам, которые не имеют отношения к богословию? У каждого из нас множество убеждений и мнений. Например, я думаю, что сегодня дождя не будет. Еще я думаю, что преподаю в семинарии. У меня есть внучка. Хотя все эти утверждения я считаю правильными, я убежден в них в разной степени. Можно проверить мою убежденность в них, предложив от них отказаться. Честно скажу, что мне очень легко будет изменить позицию относительно того, что дождя не будет. Прогноз сильных дождей побудит меня захватить зонтик, а если на меня упадет несколько капель, я сразу побегу к ближайшему укрытию. Моя убежденность в истинности этого моего заявления совсем не высока. Моя убежденность в том, что я профессор семинарии, однако, значительно выше. Я располагаю целым рядом подтверждений, что моя работа вполне надежна, и я очень на нее полагаюсь. Чтобы изменить свое мнение, одного прогноза по телевизору мне будет недостаточно. Даже если я получу письмо об увольнении, я захочу убедиться в этом лично. Но представьте себе, насколько нелегко будет разубедить меня в том, что у меня есть внучка. Для моей уверенности есть столько оснований, и я так ее люблю, что даже не могу себе вообразить такие доказательства, которые побудили бы меня изменить свое мнение. В значительной степени такой подход справедлив и в том, что касается богословия. Различных богословских положений мы придерживаемся с неодинаковой степенью убежденности. Ранее мы упоминали о системах множественных взаимодействий между христианскими учениями, действиями и чувствами. В этом случае мы представим взаимосвязи между нашими убеждениями в виде шара. В его сечении мы увидим концентрические круги, по которым располагаются наши убеждения. В наружном слое свободно располагаются богословские положения, которые мы относим к периферии. Мы не слишком в них убеждены. Мы не очень им преданы, мы легко и почти всегда что-то сюда добавляем и что-то отсюда убираем. В центре наши верования настолько сильно переплетены, что выглядят как единое целое. Это наши основополагающие убеждения, главное положение нашей веры, в истинности которых наша убежденность чрезвычайно высока. Здесь чрезвычайно трудно что-либо изменить, добавить или убрать. Настолько сильна здесь взаимосвязь между убеждениями. И, наконец, между центром и внешним слоем располагаются более или менее плотные слои взглядов. Ближе к центру они переплетены более плотно, их изменить труднее. Дальше от центра они более свободны, они меняются легче. Детали этой системы различны в зависимости от человека и от традиции, от места и от эпохи. Но такие слои присущи богословской позиции каждого христианина. Мы стоим на христианских позициях по множеству вопросов, но невозможно придерживаться их с одинаковой убежденностью. Некоторые из наших убеждений располагаются в наружном слое шара, некоторые в самом центре, а все остальные где-то в промежутке. Вот в чем состоит аналоговый принцип. Теперь, когда мы представили систему своих убеждений таким образом, возникает вопрос. Как мы определяем, к какому слою отнести определенное богословское положение? Как мы можем быть уверены, что пришли к более или менее правильному пониманию Божьего откровения? Учит нас и дает убежденность Дух Святой, а мы следуем Ему, подчиняясь действию тех средств, которые он при этом использует. Прежде чем рассуждать о том, как это происходит, необходимо разграничить обычные и чрезвычайные средства, которыми Святой Дух дает нам убежденность. В связи с этим полезно будет посмотреть, как вообще действует Бог в сотворенном им мироздании. Библейское учение о провидении – хорошо сформулировано в Вестминстерском исповедании веры. Бог в своем провидении использует обычный порядок вещей, но волен и обойти его, действовать вне его или вопреки ему, если это ему угодно. Глава 5, раздел 3. Обратим внимание, здесь сказано, что Бог вершит свою волю на земле, используя вторичные причины. То есть для достижения своих замыслов обычно он использует обычные средства, присутствующие в самом творении. Но Бог не ограничен обычным порядком сотворенных вещей. Он может обойти его, действовать вне его или вопреки ему. Подобным образом, Святой Дух просвещает нас и укрепляет нас в богословских убеждениях, как обычными, так и чрезвычайными средствами. В жизни каждого христианина бывают моменты, когда Дух Святой дает видение и убежденность, даже если мы о них не просили. Что-то приходит в голову совершенно неожиданно. Решимость возрастает вдруг, без всякого объяснения. Часто в таких случаях Дух Божий действует в обход, вне и против вторичных причин, через посредство которых Он действует обычно. Такие чрезвычайные действия Духа важны, но официальное богословие интересуется прежде всего обычными средствами, которые использует Дух. Как мы уже видели, Церковь различает три пути, которыми Святой Дух обычно дает просвещение при подготовке служителей в семинариях. Первый – библейское подразделение программы, то, что касается толкования Писаний. Второй – историко-доктринальное подразделение, то, что касается взаимодействия между людьми в обществе. И третий – подразделение практического богословия, то, что касается жизни христианина. Согласно такой систематизации, Святой Дух обычно дает нам богословские убеждения, когда мы подчиняемся воздействию на нас Писания, сообщества людей и христианской жизни. Мы еще будем говорить об этих трех средствах. Сейчас же мы остановимся на них кратко. Во-первых, Дух Божий просвещает нас и дает убежденность, когда, толкуя Библию, мы подчиняемся ее учению. Экзегетика, правила и приемы толкования – одно из важнейших, простейших и действенных средств просвещения и формирования убежденности. Хотите знать, что Бог открыл нам в Писании? Хотите быть в этом уверены? Для ответственного обращения с Библией необходимы определенные навыки экзегезы. Позднее мы уделим этому вопросу больше времени, поскольку следование Писанию – это важнейшая составляющая процесса формирования богословской позиции. Во-вторых, для нашего просвещения и утверждения Дух Божий обычно использует взаимодействие людей в обществе. Мы нуждаемся в действии не одной лишь экзегезы, но также и общего откровения, прежде всего, через общение с другими людьми. Более того, самостоятельное толкование – чрезвычайно опасно. У нас еще будет возможность убедиться в том, что экзегеза часто первый шаг к ереси. Общение с другими, исследование и оценка их мнений о Божьем откровении – важнейшее средство воздействия на нашу богословскую позицию. По большому счету, для помощи нам Бог предназначил общение со всем человечеством. Но общение с верующими, в которых Дух Божий обитает в полноте, особенно важно. Общаясь с другими христианами, нельзя не задавать таких вопросов. Какого мнения по этим вопросам Церковь придерживалась раньше? Что любящие Бога христиане думают об этом сегодня? Насколько мое мнение сравнимо с мнениями окружающих? Позднее мы уделим много внимания этому вопросу, поскольку подчиняться воздействию сообщества чрезвычайно важно в формировании богословской позиции на основе Божьего откровения. В-третьих, христианская жизнь также дает нам уверенность в том, что мы следуем водительству Духа. Принадлежащие общему откровению удачи и неудачи в жизни – молитвы, поклонения и служения Богу, также средства, к которым обычно прибегает Дух для нашего просвещения и убеждения. Жизнь для Христа – хорошая основа для правильной экзегезы и общения с другими. Жизнь по вере – это область, где проверяется наша богословская позиция. Что мы собой представляем и что с нами происходит, когда мы живем для Христа? Это третий важнейший фактор, воздействию которого мы должны подчиниться. Дух использует жизнь христианина для просвещения его ума и формирования у него уверенности, что его толкование Божьего откровения соответствует истине. И поэтому христианской жизни мы посвятим время отдельно. Итак, мы говорили о различных степенях уверенности и о том, что для формирования в нас уверенности Дух Божий обычно прибегает к воздействию Писания, окружающих и христианской жизни. Теперь мы переходим к вопросу о правильном расположении наших убеждений по уровням. Этот вопрос мы будем поднимать неоднократно. Сейчас же мы ознакомимся с его сутью. Воспользуемся такой схемой. Для нашей иллюстрации подойдет название «конус уверенности». Давайте вырежем из шара, представляющего сеть наших убеждений, конус и поставим его вертикально. Основание его – это участок поверхности шара, а вершина – его бывший центр. Наши убеждения располагаются в нем таким образом, что вверху находятся те убеждения, в которых мы уверены непреложно, а внизу те, в которых у нас уверенности нет. Между вершиной и основанием убеждения располагаются согласно степени уверенности в них. Ответственность богослова-христианина состоит в том, чтобы определить, на каких уровнях следует размещать богословские убеждения. Если мы решили, что определенное положение относится к христианскому вероучению, нам необходимо знать, на каком уровне нашего конуса уверенности ему место. Должно ли оно быть ближе к вершине, где убежденность сильнее, или внизу, где убежденность слабее? Безусловно, иногда Святой Дух будет давать нам убежденность чрезвычайными способами. Мы обретем уверенность без конкретных доказательств. Или вдруг засомневаемся в чем-то, не умея объяснить почему. Мы можем просто чувствовать, что нечто верно или неверно. В таких случаях необходимо быть осмотрительными и подвергать свои ощущения проверке Словом Божьим. Но и пренебрегать такими сверхъестественными проявлениями Духа Божьего нельзя. А какими обычными способами Дух помогает нам оценить свое мнение? В общем, за редкими исключениями, мы получаем помощь, подчиняясь воздействию Писания, окружающих и христианской жизни. Если мы стараемся следовать этому влиянию, Дух Божий направляет нас в определении уровня. И здесь мы должны поставить такие вопросы. Первый. Насколько согласуются экзегеза, мнение окружающих и практическая жизнь? Чем лучше они согласуются, тем больше может быть наша уверенность в правильности своего вывода по данному вопросу. И второй вопрос. Если они не согласуются, есть ли все же значительный перевес одного из элементов над другими? Если перевес одного или двух имеет место, мы можем поместить свой вывод выше в нашем конусе. Если же согласованности нет, и влияние экзегезы окружающих и жизни примерно равнозначно, мы помещаем свое убеждение ниже. Ясно, что в правильном расположении убеждения поможет не математика. Дело не в точном расчете. Этот процесс больше похож на искусство, чем на науку. А главное, необходимо Божье благословение. Святой Дух обычно ведет христиан именно таким путем. Мы считаемся с влиянием Писания, окружающих и христианской жизни, и Он помогает нам определить истинное место для своих убеждений. На этом занятии мы говорили о том, как при формировании своей богословской позиции исходить из Божьего откровения. Бог дал нам особое и общее откровение. И в своих выводах мы должны полагаться на откровение и в творении, и в Писании. Мы отметили, что грех препятствует, а просвещение Святым Духом помогает богословским выводам из откровения. И, наконец, мы убедились, что определить, насколько мы можем доверять своим убеждениям, нам поможет смирение перед воздействием на нас Библии, окружающих и христианской жизни. Таким образом, мы продвигаемся к нашей цели – формированию богословской позиции на основе откровения.